А зачем ждать, что я не в состоянии сам организовать себе отклик, если очень хочется, если так необходимо, если жить спокойно без него не можешь, если жизнь клином на нем сошлась? Отклик откликом, а сам что по этому поводу думаешь? Какой ответ, полагаешь, придет? Может, он у тебя даже лучше получится, чем в натуре. А что? Посоревнуемся с натурой. Почему бы на этом себя еще раз не проверить? Вперед, провидись. Итак, рецензия на рассказ «Мертворожденный», написанная самим автором в ожидании этой рецензии. Уважаемый товарищ, автор рукописи «Мертворожденный», ваш рассказ внимательно прочли. Произвел он противоречивые впечатления и по существу, и по форме. К чему, например, понадобился вам образ Аристархова, если из содержания рассказа очевидно, что герой ваш и есть вы сами? Назовись вы с самого начала собой, ясности и определенности только прибавилось. Тем не менее, автор утверждает, что Аристархов – плод его воспаленного воображения. Охотно верен. В этом смысле герой ваш действительно мертворожденный. Однако далее вы все-таки пытаетесь отождествить созданный образ не с вымыслом, а с собой, что, согласитесь, не совсем корректно, тем более, что сделать это до конца так и не удалось. Плод воспаленного воображения таковым и остался. Согласны также с мнением, что герой марионетка. Но разве для того, чтобы высказать свои самые сокровенные мысли, обязательно нужна марионетка? Почему бы не высказать их прямо, открыто? Зачем это для этого мертворожденный посредник? Вот почему все, что автор хотел бы приписать в рассказе себе, выдать за свое кровное, носит печать искусственности, надуманности. Фактически получился не рассказ, а дневник, но и тот не получился, потому что образ героя, привнесенный туда, нарушает целостность восприятия его как дневника. Вы попытались соединить воедино разнородные вещи. Реальность жизни с вымыслом о ней. Вы нарочито туманно выразились, полагая, что этот прием будет иметь какой-то особый смысл, произведет эффект. Однако приходится признать, что двойственность, нечеткость изобразительной манеры автора идут от двойственности и нечеткости его собственной мировоззренческой позиции, что в свою очередь отразилось на образе героя. Если автор просто не уверен в себе и рефлексирует, то герой его не уверен и рефлексирует вдвойне, втройне. Рефлексия одного накладывается на рефлексию другого, умножая эффект, приводя к извращению образной структуры произведения, размытости формы, выколачиванию содержания, невыверенности и запутанности собственной авторской позиции. Если рассматривать ваш рассказ с точки зрения того, как вы сумели изобразить муки и сомнения своего автогероя, так можно было бы определить созданный образ-гибрид, то тут вы, очевидно, достигли желаемого. Ощущение безвыходности, неуверенности, какой-то роковой обреченности сопровождает повествование от начала до конца. Дискуссия, развернутая автором вокруг героя, проходит в плоскости оценки его самим автором, который для удобства как бы отстранился от него и начинает судить о нем объективизированным, обобщенным судом всех. Как? Представляется автору высшим судом. Все беды рассказа произошли из ложной трактовки концепции героя, который выступает в двух ипостасях, автора и героя одновременно. Это раздвоение вредит рассказу, убивает его. Создается впечатление, что рассказчику понадобился образ Аристархова лишь за тем, чтобы замкнуть его на себе, сделать рупором собственных мыслей, устремлений. Оттого и вышел какой-то схематичный, безликий герой и такой же надуманный, отвлеченный автор. Кто же все-таки берет на себя тяжелый груз ответственности перед людьми? С намеками многозначительными, что решение это будет иметь большие виды на судьбы мира, автор или герой, и что конкретно стоит за высокими словами обещаниями. Автогерой страх как не хочется пустой болтовни. Он только и делает, что пытается решить вопрос практического применения своих умозрительных возможностей здесь же, на месте, в самом рассказе. Для чего берется осуществить цель быть нужным и полезным людям посредством художественного творчества, в котором, однако, не уверен, что силен. Образуется разрыв между желаемым и возможным, преодолеть который автор вознамеривается путем совмещения в одном лице себя и своего незадачливого героя. Но как совместить несовместимое? И вот когда становится ясно, что опыт сей не удался, автор размежевывается с неживым образом своим, сваливая фактически собственную неудачу на плод своего воспаленного воображения, признавая тем самым, что все его усилия выдать что-то небывалое из ряда вон выходящее оказались той самой болтовней и обманом, ради опровержения которых он и затеял, надо полагать, всю историю с Аристарховым. Это рассказ исповедь, рассказ поражения. Повесть о том, что человек страстно желал сделать, но не сумел, что предстало лишь бледной попыткой таковой быть. И в этом смысле вы угадали суть происходящего с вашим героем или автогероем, как хотите, как нельзя верно, обозначив это явление мертворождением, обнаружив, возможно, помимо желания своего, всю его искусственность и несостоятельность. В определенном смысле вы получили истинное удовольствие, наблюдая хитроумное изощрение автора явиться тем, чем он не есть на самом деле, назначить себе цену выше действительной, в чем, кстати, и открылась тщательно скрываемая вами корысть. Итак, вам не удалось совместить себя с героем. Незадачливый автор по неопытности спутал себя с ним. И даже заключительная фраза рассказа «Спи спокойно, Виктор Иванович, мир праху твоему». Суть последняя отчаянная попытка воссоединиться с созданным образом не проходит, хотя именно на выигрышный заключительный аккорд своего правдивого повествования вы очень рассчитывали. И все же вопрос такой возникает, насколько допустимо в литературном произведении отождествлять героя и автора. Ведь попытка отождествить предпринята, и она, в общем, не безинтересна. Во всяком случае, отчасти показалась такой. Мы верим автору. Герой его мертворожденный. Но каково далось это признание автору? Такой ли мертвый сам автор? Верит ли свое мертворождение? Удалось ли ему, вопреки герою сомнамбуле, очнуться для жизни новой, живой, полнокровной, совершить деяния, достойные человека? Как бы ни старался автор попытку очнуться от сна свалить на героя, мы понимаем, что судить в первую голову надо не героя, а автора. Герой тут ни при чем. Герой есть сам автор. Аристархов только для отвода глаз. Удалось ли ему своим рассказом показать то важное, что взялся показать? Удалось ли сказать то значительное, что обещал сказать и более того сделать? Иначе говоря, потянул ли автор на автора с большой буквы, а герой на героя? Признает ли читатель за ним то важное и значительное, что он хотел сказать и показать, а значит сделать? Достиг ли цели быть общеинтересным, нужным людям? Нашел ли до этого верные слова? Короче, состоялся ли рассказ? Состоялся ли художник? Действительно. А что же стремился выразить своим рассказом автор? Ну вот еще вопрос. Сможет ли он и дальше выдержать тот высокий тон, который забрал? Сможет ли и дальше удерживать тяжелый груз ответственности, который возложил на себя? Заявить об этом, пусть во всеуслышание, дело одно, исполнить дело другое. Взять на себя огромную тяжесть, нести и донести, тут одних слов мало. Насколько в данном случае правда жизни стыкуется с правдой художественной? Не произошло ли тут непозволительное вторжение вымысла в реальную жизнь? Напротив, не случилось ли чересчур бесцеремонной агрессии жизни в художественную ткань произведения, фактически ее разрушившая? Уместно ли, допустимо ли такое смешение художественного и документального, выдуманного и реального, в единстве предложенной нам форме и содержания? С одной стороны, повествование носит явно дневниковый, личный характер. Но одновременно и прежде всего по форме это рассказ, художественное произведение. Возможно предположить, в связи с появлением такой работы, существование реального дневника, частью которого является мертворожденный. Интересен в таком случае вопрос, что еще может быть любопытного в том дневнике. Если такой существует, отнести его к вымыслу или считать документом? А может статься, это такое сочетание реального и выдуманного, какого мы до сих пор не знали, и какое пыталось явиться впервые в случае с мертворожденным. И так важно знать, существует ли в жизни такой дневник, что стоит за автором его, какие ценности нравственные, общечеловеческие, какая реальная жизнь. Не верить же в самом деле фривольным рассуждениям героя, что он чуть ли не воплощенный мессия, способный из ничего сделать все. Будь нам известны другие опыты товарища Беспалова, если таковые есть, мы могли бы сопоставить, сравнить их, заключить что-то более определенное. По одному же опусу судить крайне затруднительно. Тем не менее, приходится судить то, что представлено, и вопросов с этим представлением немало. И взять такую сторону, как оформление. Видно, что печатался рассказ самим автором, неумело, без знания дела, с массой исправлений, неточностей, что обнаружит в нем человека молодого, неопытного в писательском деле. Но вместе с тем возникает предположение, не сделано ли это специально для пущей достоверности, потому как отдельные ошибки настолько примитивны, не кстати, неуместны, что не поддаются удовлетворительному объяснению. Диву даешься, как они вообще могли случиться. И тут же наряду с бросающимися в глаза грехами грамматического, стилистического, оформительского толка, встречаются куски прозы, смысловом и художественном плане выписанные четко, безукоризненным языком, то есть примитивизм в рассказе спокойно уживается с глубиной и отточенностью мысли, неряшливость оформления совершенной завершенностью формы, неопределенность содержания с четким способом его выражения. Трудно до конца объяснить это сочетание несочетуемого. Допускаем, что и сам автор не смог бы до конца это объяснить. Впечатление рукотворности, намеренности созданного и впечатление сделанного не специально, не преднамеренно, природного, что ли, причудливо переплетается, создавая эффект реального и вымышленного, возможного и невозможного одновременно. Трудно что-либо окончательно заключить и рассказу. В привычном понимании, как мы выяснили, это не рассказ и не дневник, а некая компиляция, в которой автор сумел проявить себя достаточно своеобразно, нетрадиционно. Теперь вот о чем. Вы, очевидно, с большим нетерпением ожидаете главного приговора, напечатают сочинение ваше или нет. Отдавая должное вашему выбору, вынуждены огорчить. В нашем журнале эта вещь не пройдет. Публикации на страницах нашего издания требует много большего и мастерства, и настойчивости, и усилий, чем те, какие выказали вы. Не огорчайтесь. Журнал отказывает в публикации по разным причинам, даже известнейшим маститым писателям. Ваш звездный час, будем надеяться, впереди. Путь многих серьезных дарований в литературу не всегда увенчан немедленным успехом. Впрочем, вы сами об этом должны знать. Примите искренние признания за нестандартную вещь. Желаем успеха в работе. Редакция журнала «Светлый путь». Постскриптум. Разрешите несколько слов лично от себя. Всегда буду рада помочь вам. Приходите, приносите новые вещи. У вас все впереди. Но вы гордый, не скоро отойдете. Поверьте, ничего страшного в нашем отказе нет. Ваш рассказ принят в целом тепло, с пониманием. Очень помог в таком его восприятии ваш первый приход в редакцию. Волновались вы тогда очень сильно. Второй-то раз так свободно явились и раскованно вели, я, признаться, не чаял увидеть вас с тех пор, как осенью нагрянули. Рукопись возвращаем. Еще раз пройдитесь хорошо по ней, не один раз пройдитесь. Безусловно, есть что в ней поправить, переработать, уточнить. Попробуйте предложить другой журнал. Почему бы не взять? Вещь оригинальная. У нашего журнала несколько иная направленность. Редакция не сочла целесообразным печатать эту вещь. Согласитесь, при том, что она сырая и незрела, она довольно спорная. Мы не уверены, что появление ее на свет своевременно ее правильно поймут. Кроме всего, вы для нас человек новый, незнакомый. Мы не знаем ваших действительных намерений. По одному произведению трудно о них судить. Приходится догадываться. А догадки, согласитесь, вещь ненадежная. Короче, опасения взяли вверх. Осторожность восторжествовала. Я не оправдываюсь перед вами. Я немало думал перед тем, как ответить. Ответить действительно непросто. Вы поставили меня перед выбором, именно меня поставили, поскольку обратились ко мне и со мной вели тот пространный разговор. Однозначно ваш труд оценить не представляется возможным. Не буду сейчас останавливаться на фактической достоверности материала, она, по-видимому, соответствует действительности. Однако следствие, которое вы выводите из нее, далеко не бесспорно. Вас как автора не спасает и не уводит от ответственности то обстоятельство, что следствие тебе происходит из буйной фантазии вашего героя. В некоторых местах вы перегнули палку. За это по головке не погладит ни вас, ни нас. Возьмем мы автора под защиту. Никто не пытается отвергать вас наотмашь. Но отдельные моменты рассказа настораживают, и вы их хорошо знаете, какие. Наверное, их нельзя было акцентировать так явно. Это вам сейчас повредило, еще может больше повредить в будущем. Надо быть расчетливее, вывернее в тех вопросах, которые этого безусловно требуют. Мой ответ вам – это даже не рецензия в привычном смысле, это скорее напутствие вам. Я понимаю, что автор вы начинающий, нуждаетесь в понимании, поддержке, добрых словах. А вот некоторые у нас сильно в том усомнились. Вы не могли так натурально обмануть меня во время первого посещения. Я слишком ясно видел ваше неподдельное волнение. Будь это игрой, розыгрышем, я ужаснулась бы обману этому дьявольскому превращению. А может, у вас сидит актер? Видите, и меня начинает сбивать с толку сомнения, что же говорить про других. Надеюсь, мертворожденный скажет еще свое слово. Пишите, пробуйте себя дальше. Успех и признание обязательно придут к вам. Собственно, они уже пришли. Желаю удачи, она в ваших руках. И, конечно, вам необходимо учиться, набираться опыта в писательском деле. На одних экспериментах далеко не уедешь. Надо работать, надо бороться, совершенствовать свое мастерство. Спасибо, что пришли, взбудоражили нашу журнальную бучу. Мы ждем вас. Наш разговор не окончен. Извините за наставительный тон. Искренне желаю вам добра, женщина. Ну как, хорошо я передаю томительность ожидания отклика. А вы думали, что я передаю? Шифровку? Величие мысли? Торжество провидения? Ничего подобного. Томительность ожидания. И не передаю, измышляю. Скорее всего, мой мертворожденный таковым и прибудет. Но на это очень надеюсь, не без дискуссии. Какова моя позиция в таком случае? Позиция одна и не подлежит пересмотру. Активная, с привлечением всех необходимых средств защиты, ориентированная в перспективе на мощное, широкое наступление. Чем категоричнее, доказательней, остроумнее будет отказ, тем доказательней, остроумней, категоричней должна быть защита. Мне есть что сказать. Готов яростно обороняться. Я жажду борьбы. Мне она по времени, по душе. Другое дело, если проявится определенный интерес к автору, придет поощрительный отзыв. В этом случае борьба предстоит более сложная и тонкая. Я готов к любому отклику, к любой по тонкости и сложности реакции, к любой по длительности и трудности защиты. Я настроил себя на такую борьбу. Настроил на победу. Я жажду ее. смысл и назначение всей моей будущей жизни и работы в ней. Что же ты так резво намереваешься защищать свое мертворождение? За какие такие ценности яростно биться? За отжившие? Может быть, мы что-нибудь недопоняли в твоем рассказе исповеди? Может, не увидели того, что автор сам увидел, или сделал вид, что увидел? Может, и нам надо сделать такой вид? Может, какими другими словами у тебя это получится лучше выразить? Как будто то, что теперь говорю, не есть то же самое другими словами. Так что же есть самое главное и важное в твоем сочинении? Не поленись, растолкуй непонимающим, недотепам читателям. Просвети их несведущий разум, сними грех с души. Спой, Светик, не стыдись. Странно, очень странно, что принужден вновь разжевывать такие простые вещи. Я откровенно недоумеваю, но делать нечего. Просят перевести стихи на прозу. Что не сделаешь, что не пойдешь ради того, для кого пишешь, как не породить родному человечку. Не оставлять же в самом деле страждущий света народ темным. Нате, держите вашу прозу, читайте перевод.